Метка. На той стороне улицы, почти напротив наших ворот, стоял в саду домик. Так себе домик, ни красавец, ни урод. Почему он почти всегда пустовал, трудно было понять. Так уж как-то получилось, что кто бы ни поселился в этом доме, самое большее через полгода уезжал из нашего городка. Единственным постоянным жильцом всегда пустовавшего двора был пан Попелик, почтальон. Занимал он две малюсенькие комнатушки во флигеле. Он был вдовцом и растил двух дочерей-близнецов – Зосю и Весю. Девочки были так похожи друг на друга, что я различал их только по цвету ленточек, которыми они завязывали свои тоненькие косички. Они чем-то напоминали маленьких котят пепельной шерсти. Были они обе спокойные, важные, говорили мало и всегда хором. На прогулках они водили за собой на красной ленточке черную овечку, которую звали Жемчужинкой. Жемчужинка — это была не овечка, а чудо ума и верности. Так, по крайней мере, уверяли обе сестрички. Должен признать, что действительно черная овечка всегда ходила за девочками по пятам. Когда ее звали по имени, блеяла. Но все-таки это была только овца и больше ничего. Глаза ее смотрели на мир сонно и слезливо. Но это, как мне казалось, больше всего нравилось сестричкам-попелюшкам в их овечке. «Она такая смирная!» — восхищалась Зося. «Такая ласковая!» — вторила Вися. «Ну что ж, прекрасно. Сестрички и их кроткая овечка очень любили друг друга. Чего же еще нужно?» Как-то девочки несколько дней не показывались со своей овечкой на улице. Говорили, что Жемчужинка заболела. Вдруг после обеда сестрички влетают ко мне в сад. Личики заплаканы, глаза полны слез, а подбородки так трясутся, что бедняжки слова не выговорят. «Что случилось?» — спрашиваю. «Ах, дядя Ян!» — всхлипывает Зося. «Такое несчастье!» — вторит Веся. И обе в слезы плачут, заливаются. Я их успокаиваю, как умею. Да по конфетке. Никакого впечатления. Дал по второй. Не помогает. Только когда угостил их вишневым вареньем, удалось выяснить, в чем дело. Жемчужинка умерла. «Что ж поделаешь, милая, — говорю. Тут уж ничем не поможешь. А что будет с меткой? — спрашивает меня Вися и снова в слезы. «Да, как же метка?» — повторяет сквозь слезы Зося. «Какая еще метка?» — удивляюсь. В жизни не слыхал ни о какой метке. Оказалось, у Жемчужинки появилась дочка. Что эту дочку, такую же черную, как и ее мама, девочки уже назвали меткой. Что метки этой всего 3 дня от роду. И о том, чтобы кормить ее соской, не может быть и речи. В общем, дела такие, что хоть прощайся с меткой. Сижу и думаю, как пособить маленьким заплаканным попелюшкам. И вспоминаю вдруг о нашей Верной. Говорю девочкам, давайте сюда свою сиротку. Верная — собака добрая, благородная. И она как раз сейчас кормит сынишку. Может быть, примет и вашу метку в свою семью. Попробуем. Сестрички-попелюшки удивленно уставились на меня. «Нашу метку отдать собаке?» — обиделась Зося. «В собачью конуру?» — поддержала ее Вися и пожала плечами. «Или в собачью конуру, или ничем вам помочь не смогу», — коротко отвечаю я. «А что ваша метка за особа такая, чтобы не могла стать приемной дочкой моей Верной? Хорошо, если бы у всех людей было такое золотое сердце, как у этой собаки». Девочки переглянулись, подумали, и, ни слова не говоря, побежали домой. Они тут же вернулись. «Вот она!» — говорит Вися и развертывает кусок старой овчины. А там ягненочек. «Овчина — это меткино приданое», — объясняет мне Зося. «Чтобы ей было тепло в конуре», — добавляет Вися. «Идем с меткой, с ее приданым в конуру. Зову Верную. Выходит». Смотрит она мне в глаза преданным взглядом, но машет хвостом как-то торопливо. «Если у тебя, хозяин, ко мне важное дело, — говорит она всем своим видом, — то то скажи скорее, ведь ты знаешь, что у меня в конуре малыш. Нельзя ни на минуту оставлять его без присмотра». Я положил перед Верной на землю метку в овчинке. Ягненочек был так слаб, что не стоял на ногах. «Это свой», — говорю Верной. «Свой, милая». «Да как же можно не пожалеть такого беспомощного червячка?» Словно отвечают мне честные собачьи глаза. Взяла моя верная ягненка осторожно за шиворот и унесла к себе. Попелюшки онемели от изумления, а когда пришли в себя, схватили овчину и полезли обе разом в конуру. «Вы уж не вмешивайтесь», — говорю девочкам. «Видно, верная овчинка ваша ни к чему. Уж она лучше всех знает, как ей воспитывать свою приемную дочку». Девчушки постояли перед конурой с овчинкой в руках. Постояли и пошли. Но с тех пор ежедневно по нескольку раз в день появлялись на нашем дворе. Они приносили с собой какое-нибудь угощение для верной. Молча клали его в миску и усаживались на корточках перед конурой. Но метки не было видно. В конуре было темно. Метка была черная и не высовывала носа на свет. Только иногда выглядывал из будки каштановый увалень, сынишка верный, пушистый и круглый, похожий на плюшевого медвежонка. Сестрички окрестили его Мишкой, так и осталось. Но и Мишке не хотелось выходить из конуры. На свете в это время было совсем неинтересно. Без перерыва лил дождь. Стоял пронизывающий холод, как часто бывает ранней весной. Наконец выглянуло солнце. Попелюшки как раз вертелись возле конуры. И вдруг я слышу их визг. Вот она наша метка! Гляжу, через высокий порог конуры с трудом переливается каштановый клубок Мишка. Вышел, уселся, зевнул и с аппетитом чихнул. За ним выскочила метка, стала перед будкой, отряхнулась, и я даже глаза протер от изумления. Представьте себе, она вдруг уселась на землю, точь-в-точь, как собака. Мишка отправился путешествовать по двору. Метка за ним. Она останавливалась, когда он садился. Пускалась галопом, когда Мишка вырывался вперед. Мишка залез в лужу. Метка зашлепала по воде. Намокший Мишка заплакал. Заплакала и метка, хотя вовсе не намокла. Чудеса! Попелюшкам все это очень не понравилось. Почему? Прежде всего потому, что я запретил им брать на руки и Мишку, и метку. Что, мне жалко было? Да, жалко. Жалко малышей, ведь они очень хрупкие, верно. Неосторожным движением можно искалечить такую крошку на всю жизнь. А ведь животное не игрушка, правда? Я объяснил это сестричкам. Но, очевидно, мои слова их не убедили. Девочки обиделись и перестали ходить к нам во двор. А вскоре уехали к тетке в деревню. Я был этому рад. Почему? Да как бы вам сказать? Я все больше убеждался, что метка не похожа на свою маму-жемчужинку. Не была она ни кроткой, ни ласковой. Одним словом, ничего в ней не было похожего на овечку, на ту притворно-сладкую овечку, которую ожидали попелюшки. Метка особачилась. Особачилась окончательно и бесповоротно. Вы спросите, как это особачилось? А так, стала вести себя совершенно как собака, как ее приемная мать верная и молочный брат Мишка. Метка делала все то же, что делал Мишка. Мишка гонялся за курами, метка гонялась за курами. Мишке часто влетало от белого петуха, и метке от него уже часто доставалось. Мишка ссорился с утками, метка отгоняла их от корыца. Мишка прыгал за воробьями, метка ловила бабочек. Спали они вместе в конуре, вместе отправлялись на экскурсии к пруду. Бегали по двору, описывали восьмерки вокруг столбов. И еще одинаково резво улепетывали они от метлы, карающей десницы нашей Катерины. Одно только разделяло их — еда. Метка, правда, совала нос в собачью миску, но каши есть не могла. Зато Мишка делал большие глаза, когда метка щипала травку или жевала сено. Он не переставал изумляться, что его дорогая метка может есть такую гадость. Как-то я купил для метки овечье лакомство — кусочек каменной соли. положил его в решето и оставил на дворе. Ну и заработала же метка языком, вылизывая соль. Прямо как ветряная мельница крыльями. Вы, наверное, ничего подобного не видели. Заметил это Мишка. Заворчал, тявкнул, оттолкнул метку и хвать зубами соль. Да как фыркнет! Начал чихать, отплевываться, вытирать язык от траву. С тех пор с отвращением смотрел на решето и на метку, когда она лизала соль. «Испорченный вкус!» — кривился Мишка и отходил. Не думайте, однако, что у метки с Мишкой вкусы были во всем разные. Валялась у нас на дворе кость, масол обглоданный чисто-начисто. Мясом там и не пахло. Это была просто собачья игрушка. Все щенята, скуки ради, грызли ее в ту пору, когда ничего интересного на дворе не происходило. И как раз из-за этой игрушки однажды Мишка с меткой подрались. Да так основательно, что Мишка скуля убрался в конуру, а метка потом долго бегала по двору с костью в зубах. С тех пор я даже не удивлялся, когда метка вместе с Мишкой выбегала к воротам и облаивала прохожих. Спросите, как это облаивала? А так, блеяла басом, как труба. Моя племянница Криса научила Мишку служить. Вскоре и метка стала ходить на задних ногах, совсем как балерина. Да еще и просила передними ногами куда ловче и старательнее, чем Мишка, который вообще был страшным лентяем и ничего не хотел делать как следует. Прошло лето. Попелюшки вернулись из деревни. И в тот же самый день пришли посмотреть, как поживает их метка. Отворили они калитку, остановились. Первым увидел их Мишка. Бросился к ним с лаем. За ним метка. Оба прыгают вокруг бедных девчушек, а те стоят, не смея пошевелиться, и смущенно улыбаются. Вышел я на этот шум, дал каждой сестричке в руки кусок соли. «Поздоровайтесь с меткой», — говорю. Метка почуяла соль и сразу стала служить. Просит, машет передними ножками, сестрички хохотать. «Как собака!» — заливаются обе. Но вдруг Зося говорит: «Но только уж наша метка не будет такая, как ее мама». И Вися тоже: «Не будет такой кроткой, ласковой, как настоящая овечка». «Ну и что же?» — спрашиваю я. «Разве из-за этого вы будете ее меньше любить?» Зося на минутку задумалась. «Пусть уж будет такая, как есть», — шепнула она. «Мы и такую будем любить», — поддержала Вися. Славные, умные девочки были эти маленькие попелюшки, верно? И в тот же самый день метка переселилась на новую квартиру. Как же хорошо было ей там, на просторном безлюдном дворе. Когда же по городу разлетелась весть о том, что у попелюшек есть овца, которая умеет служить, на дворе стало людно. Ведь всем хотелось посмотреть на такую диковину. А маленькие хозяйки очень гордились тем, что у них есть овца, которая, ну, совсем как собака.